преклоняемся пред Тобою, Богом жизни. Славим Тебя, что в Иисусе Христе Ты сделался нашим сладчайшим источником. Отче, во имя Иисуса молю Тебя, да будет воспомянут пред Тобою завет крови, который удовлетворяет Твою палящую святость и идет навстречу нашим нуждам. Да будет нам во благо дарована сегодня милость Твоя, да обновится святое помазание Твое, да будут разрушены дела дьявола в жизни народа Твоего, и позволь нам сегодня подняться, как и прежде, на вершины для нас недосягаемые. Я благодарю Тебя, я принимаю Твое благословение, да будет раскрыт наш разум к разумению Твоих божественных глаголов, да прославится имя Сына Твоего Иисуса Христа в этом служении, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Евангелие Марка, глава 10, с 13 стиха. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Как мы уже знаем, что все дети спасены кровью Агнца, которую Он пролил на кресте, так как у них нет личного греха, кроме наследственного. Следовательно, если ребенок умирает в детском возрасте, то он спасен. Но если ребенок будет продолжать дальше жить, то его судьба должна чем-то быть отмеченной, и она будет отмеченной генетикой. Какая у него генетика, такая у него судьба, такой будет и рок. Он принимает именно генетическую, суетную жизнь, переданную от отцов. Когда Иисус прикасается к ребенку при посвящении, то здесь происходит нечто удивительное. Жизнь генетики упраздняется юридическим путем. То есть кому-то когда-то надо будет отрекаться от этого и стремиться, но дети посвященные, Иисус прикасается к ним и своим прикосновением упраздняет, рвет, обрезает эту генетическую линию проклятия, смерти, болезни и всякой злой наследственности, которую мы получаем по крови. Поэтому всякий раз, когда мы посвящаем наших детей, мы должны это помнить, и наша вера должна работать в этом направлении, потому что это прикосновение – акт веры. Иисус сказал, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Он не хотел, чтобы это происходило где-то в конце служения. Он почему-то это сделал в начале служения, перед тем, как начинать слово. Ученики хотели сделать абсолютный порядок и абсолютную тишину и убрать детей, потому что матеря с детьми стали протискиваться вперед, желая, чтобы Он сделал в начале это служение. Они возмутились и сказали: «Вы не можете сейчас подходить, это нужно, быть может, потом». Но Иисус сказал: «Нет, пусть подойдут в первую очередь, прямо сейчас». И здесь говорится, что Он вознегодовал. Как я сказал, это был единственный момент, когда Он вознегодовал на учеников. Обычно при всем их невежестве Он никогда на них не негодовал. Это единственный случай, где, указывает евангелист, Иисус вознегодовал. Он восстал против этого дикого невежества, которое было такое религиозное и такое изуродованное, чтобы детей не допускать к Богу. Точно так говорили коммунисты: «Служите сами, а детей не надо». Точно так говорили все религиозные люди, которые говорили: «Мы участвуем в хлебопреломлении, дети недостойны, потому что они не умеют рассуждать». Между ими и коммунистами в этом вопросе, повторяю, нет никакой разницы. И между учениками того времени тоже нет никакой разницы. Но Иисус таким образом обрезал невежество, сказав в грубой форме и сказав в грубом тоне. Он был, то есть, в негодовании, и в его тоне было негодование. Это не был ласкающий голос и голос учителя. Это был голос царя. Это был голос судьи. «Пустите детей приходить ко Мне». И поэтому сейчас мы будем посвящать детей одной из наших сестер. Светлана хочет посвятить своих детей. Пожалуйста, сестра. Я попрошу всю церковь встать и вспомнить все ваши посвящения, как ваших детей, так и вас самих. В этом посвящении оно вольется в тело. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, да будет благословена ныне десница Твоя, и имя Твое святое да наречется на детях сих. Во имя Иисуса Христа да почиет на Тебе вечная десница Бога моего, и вечный знак Его на Тебе. Да пребудет сила Бога моего и свет Его на Тебе, и да будешь Ты отделена от этого мира для славы имени Его святого. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя все благословения сии и исполнятся на Тебе. Аминь, аминь. А теперь все вместе.
Thank you.
книга Иова, глава 9. «И отвечал Иов и сказал: Правда, знаю, что так, но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое. Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кисиль и Хима, и тайники юга. Делает великое, неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет предо мною, и не увижу его. Пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего, пред ним падут поборники гордыни. Тем более могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова пред ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны. Не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным. Невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрее гонца бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я мылся в снежную водою и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтоб я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой и страх его, да не ужасает меня. И тогда я буду говорить и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе». Речь Иова продолжается еще следующую главу. Это ответ на обвинение Вилада Савхиянина. Книга Иова удивительно помещена, если вы обратили внимание, в центре Библии, потому что это книга Креста Христова. Крест Христов является центром всего живущего. Это то, что никто не понимает и навряд ли до конца когда-нибудь поймет. Некоторые святые постигали некоторые тайны креста, но только некоторые тайны креста, потому что всю тайну и всю глубину креста знает только Бог. Для того, чтобы знать, нужно познать этот крест. Но мы никогда с вами не познаем креста в той его мощи и в том его ужасе, в котором познал его Христос. Мы будем познавать только его части. Иов имя, вновь напоминаю, преследуемый, истерзанный, ненавидимый, гонимый. Таков был его рок, такова была его судьба. По откровению мать назвала его таким именем. Никакая мать не захочет давать такого имени своему ребенку. Только откровение Божие может побудить мать, которая боится Бога, дать имя ребенку такое, как она дала своему сыну Иов. И этот человек говорит: «Ко всякий раз, когда меня называли этим именем, я страшился. И то, чего я боялся, и то, чего я страшился, однажды постигло меня и потрясло меня». Книга Иова описывает в начале его непогрешимость и праведность. И эта непогрешимость и праведность была засвидетельствована никем иным, как самим Богом. Бог хвалился перед сатаною и говорил: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Нет такого, как он, непорочный, то есть праведный в роде своем». Бог засвидетельствовал о нем, что он праведен. Скажите, зачем же этого праведника Бог допустил и спровоцировал, будем говорить, дьявола, обвел его вокруг пальца для того, чтобы дьявол испытал Иова на прочность и на твердость? Ответ только один. Когда в серийное производство поступает какой-либо сложный агрегат, прежде чем он поступит, его обязательно должны испытать. Когда конструкторы его составят, когда все будет готово, и когда инженеры и техники соберут его, и когда он будет собран, его нужно испытать. Вы, наверное, видели, как испытывается любая новая модель машины. Ее сделают новенькую и разгоняют со всего маха, садят туда робот, и машина разбивается в бетонную стену. И вы, наверное, думаете, что это такое? Зачем это делается? Им нужно определить ее на прочность, на то, как она ломается, чтобы пустить в серийный выпуск, надо уточнить, испытать ее. Иов был праведным человеком, Авраам был праведным человеком. Тем не менее, Бог испытывал Авраама, Бог испытывал Иова, Бог будет испытывать тебя и меня. И многих уже испытал и поставил на эти весы. Они праведные, они имеют непорочность, они радуются в Боге своем, они радуются служением Богу. Но вот вдруг приходит бич внезапный, постигает внезапный рок, где наша праведность подвергается проверке. Точно так Иов был подвержен проверке, и эта книга в эти последние дни рисует нам, что переживет всякий христианин, прежде чем будет иметь юридические основания для восхищения. Человек, не прошедший испытания, он не может взойти в небеса. Точно так же, как горшечник делает, месит глину и потом сделал кувшин. Все, кувшин сделан, ему предана правильная форма, правильная глина, все нормально. Но этот кувшин нельзя применять. Если даже вы его высушите, его нельзя применять. Вы нальете в него воды, он раскиснет. Его надо в печь посадить для того, чтобы он был испытан, дать определенную температуру, чтобы он был обжигаем, потому что золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, горнили уничижение. Вот почему с нами часто случаются такие вещи, которых мы не можем объяснить, и с которыми мы, как Иов, задаем вопросы и обращаемся к Богу. И никто не может нам ответить. Друзья, которые окружают нас, в момент, когда крест нас будет постигать, именно испытывать будет нас. Это не будет за грех. Но ведь друзья не привыкли видеть наказание, гнев, изливающийся на человеке, не за грех. Всякий раз, когда вы чем-то заболеете или у вас что-то произошло, но не обязательно вам скажут: ищи в своей жизни, покопайся в себе. Не может такого быть, чтобы тебя это постигло безвинно. Согрешил ты пред Богом, быть может, ты не знаешь. Быть может, ты надмился и возомнил как-то о себе, и потому тебя постигло это бедствие. Ищи. Эти три друга Иова, которые пришли его утешать, и в ужасе сидели 7 дней и 7 ночей, молчали и ничего не говорили, видя его ужасное страдание. Они являют нам как раз то, что находится в самом Иове, то, что находится в нас самих. Как я уже говорил, никакое обвинение не может быть настолько сильным, как то обвинение, которое поднимается у нас самих, выстроенное и как будто бы утвержденное на Слове Божьем, идущее из глубин нашей совести, из нашего духа. Никто не может так обличить меня, как моя совесть. Никто не знает меня так, как знаю себя сам я. И мы рассматривали, что эти три друга являют плод духа, но несовершенный плод. «Когда вы придете в землю, — сказал Господь Моисею, — и посадите там плодовитое дерево, то 3 года считайте плоды его необрезанными. В 4-й год все плоды Господу, а в 5-й ты можешь есть сам. Плод духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Но они не достигли совершенства. Вот, допустим, у него есть радость, но несовершенная, зеленый плод. Вы берете его, оскомина на зубах. Есть такие фрукты, что невозможно их есть. нужно ждать, пока они созреют. И, конечно же, когда плод еще не созрел, первый, второй, третий год, он будет именно таким. Но плод, Иов хотел воспользоваться своим плодом, плод веры. Это плод, от которого мы ожидаем обетования Божие, плоды Духа, а также плод веры. И эти три друга являют эти три положения или три уровня в нем самом. Начались обличения. Конечно, в буквальном смысле это не было в нем самом, это были его друзья. Но я сейчас говорю то, что происходит в нас, так как эта книга является образом. Я ее рассматриваю как прообраз. Это был действительный феномен, будем говорить, древнего мира. Как человек мог выжить в течение 4 почти лет? История говорит, что он находился где-то приблизительно так, от 9 месяцев до 4 лет. Точно не установлено. Но эта болезнь, постигающая человека, свирепствующая в древнем мире, убивала его в течение 2-3 месяцев. Иов жил гораздо дольше. И здесь Слово Божие говорит, когда это все его постигло, он был обескуражен и не понимал, что с ним творится. И вот друг пришел и обвиняет его. Один, он дал отпор первому другу, и тот замолчал. Начал собираться с силами и думать. В это время заговорил второй. И теперь Иов во второй отвечает второму. Первый вопрос Иова. Второй друг его обвинял открыто, пошел в атаку на него и обвинял его в грехах. И говорил ему, если ты покаешься, то Бог простит тебя. И он предлагал ему покаяние. Иов задает удивительный вопрос, ему отвечая. И отвечал Иов и сказал, правда знаю, что так, что если человек согрешит, если человек будет в грехе, то Бог восстанет против него. Но он отвечает такими словами, но как оправдается человек перед Богом? Человек, который говорил ему, если ты покаешься, а он говорит, а как оправдается человек пред Богом? А как покаяться? Вы можете мне сказать, как? Он и сам, бедный, не знал, как, и в чем не знал каяться. Вы знаете, очень трудно каяться, когда вы не знаете, в чем каяться. Часто бывает в семье такие неполадки. Муж восстает на жену, обвиняет ее в чем-то, она совсем не понимает, в чем ей надо каяться. Либо жена обвиняет все время мужа, ходит надутый, он не знает, в чем ему надо каяться? Как ты не знаешь? А вот в этом, так уже прости во всем, лишь бы только отношения восстановились. Он готов или она готова просить за все, что угодно, лишь бы восстановились отношения. Чего не следует делать? Нужно конкретно знать, в чем тебя обвиняют, и в том просить прощения. Иов не знал, в чем он виновен. Его обвиняли и говорили, ищи, и ты можешь быть помилован, но он спрашивает, а как человек оправдается пред Богом? Видите, в то время у Иова еще не созрело, как он оправдается. Его плод был незрелым. И дальше он задает вопрос и говорит, если он захочет вступить в прение с Богом для того, чтобы оправдаться, то Бог не ответит ему ни на одной из тысячи, потому что он Бог. Он премудр сердцем, и он начинает так красочно и правильно описывать, кто Бог такой. Но там совершенно отсутствует еще одна черта, какой все-таки Бог. Если бы Иов до конца знал, кто такой Бог в этот момент, он не хныкал бы, он не дрался бы с этими друзьями и не шел бы в контратаку. Он практически пошел в контратаку на Виладаса Хиянина, который обвинял его и говорил ему, и задал ему, поставил ряд вопросов. И сам же отвечал на эти вопросы. Он говорит, хорошо, ты говоришь как будто бы правильно, но как оправдается человек пред Богом? И тут же отвечает, если ты начнешь с ним вступать в прение, он не ответит ни на одной из тысячи. Он премудр, и он показывает его могущество и величие. Он повелевает солнцу, налагает на звезды печать, солнце восходит и заходит, он держит все в своих руках, возьмет и кто избавит от него. Как ты сможешь с ним разговаривать? Как ты сможешь что-то вообще ему доказывать? Возмущаться. Он говорит, если бы даже он предо мной сейчас прошел в вихре, я бы этого не заметил, если он этого захочет. Бог будет находиться рядом, и ты не будешь знать. Бог будет проходить перед тобой, и ты ничего не будешь чувствовать. Если бы, говорит, даже я воззвал бы к нему, и вдруг бы он ответил мне, я не поверил бы. То есть Иов находится в таком состоянии, говорит, если бы даже он сейчас ответил бы мне, я бы не поверил, что он отвечает тому, кого поставил мишенью и стреляет в него. И он дальше продолжает говорить, и здесь слова Иова крайне несправедливы по отношению к Богу. Но те люди, которые его обвиняют, они не Бога защищают, а свою теологию. Они не истину защищают, а свою теологию. Иов делает одну ошибку за другой во всех этих вопросах. Ставит вопросы, отвечает на них, но нет правильного ответа. Он идет, плод не зрелый, давай дальше, все это правильно, вопрос не закончен. Иов думает, что закончен вопрос. Он им говорит такие слова. Вот, говорит, все одно, он губит и непорочного, и виновного. Мало того, судьи извращают на земле суды, правду, и он закрывает на это глаза, а к невиновным придирается. Он видел себя, что он невиновен, он никак не мог найти своей вины, а ее не надо было искать. Надо было искать нечто другое. Конечно, когда мы придем к концу книги, мы увидим, что он придет к пониманию. Но пока он еще не пришел к этому пониманию, он ужасно страдает. И он начинает и продолжает отвоевывать позицию пред Богом и говорит, если я буду говорить, то я знаю, кто я сам себе. Он говорит и тут же отрицает свою речь. Если вы будете внимательно следить за мной, то вы увидите, что Иов говорит и тут же отрицает, говорит и берет свои слова назад. Вот он как бы обвинил Бога, сказав, что вот он обвиняет и того, и другого. Нет никакой разницы между виновным и непорочным. Если этого поражает он бичом, то есть непорочного, то есть или наоборот, виновного, то пытки невинных посмеивается. Ну, вы представляете, оно даже кощунственно звучит. Если он одних, то есть этих виновных, поражает бичом, то пытки невинных посмеивается. То есть у Иова складывается такое мнение, что Бог просто, ну, смеется. Он делает эту пытку и смеется, не отвечает ему. У Бога такого не было. Но у Иова сложилось такое мнение. Дальше он отвергает эти слова. То есть он дальше говорит и говорит, если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? И тут же отвергает это все. Хотя бы я мылся и снежной водой совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь и вознушаются мною одежды мои. И 35 стих, он говорит, и тогда я буду говорить и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе. Этим самым Иов полностью опроверг свои обвинения. И Бог не поставил это ему в вину. Вы знаете, я часто молился так. В моменты, когда мне было сложно и когда я не понимал. Я тоже так молился, не совсем, конечно, такими словами, но приблизительно мы все молимся так, мы задаем Богу подобные вопросы и говорим, «Боже, почему это со мной случилось? Боже, это несправедливо! Господи, до каких пор это может продолжаться?» Некоторые осмеливаются даже на большее и говорят, если ты не исцелишь мою жену или мою дочь или меня, я никогда не буду проповедовать об исцелении, я уйду из церкви, я пойду сейчас напьюсь. Я таких встречал. Один говорил Богу и угрожал, я сейчас пойду в блуд упаду, если ты не исцелишь меня немедленно. Иногда такие проповедники прямо с кафедры это говорят. Я помню в одном из собраний наших, то есть я не был руководителем этого собрания, но один проповедник кричал и говорил так. Я сказал Богу, если ты сейчас мою жену не исцелишь, никогда больше не буду проповедовать об исцелении. И он говорит, исцелил. Другой фигу выкрутил Богу и сказал, во, я буду тебе молиться, если ты не исцелишь. И поставил, загнал Бога в пятый угол. Он говорит, Бог исцелил. Он аудитории показывал, что Бога можно загнать в пятый угол. Если вы ему дулю выкрутите и скажете, во тебе, если не исцелишь. На это способны только сегодня дикие харизматы и дикие религиозники. Не думайте, что харизма... Харизма – это упражнение даров духа. Но обычно так делают, я смотрел, и харизматы, и не харизматы. То есть Иов не был таким харизматом. Он упражнял дары, но дары еще не были... Они еще не были совершенными. И поэтому будем говорить вот так вот, у нас самих идет такое обвинение. Мы говорим, а потом говорим, Боже, прости, я не хочу тебя огорчить. Я чувствую, что я говорю не то, что должен говорить. Мне просто надо потерпеть и помолчать. Я не знаю. Я теперь знаю только одно, когда бы со мной что-то не случалось, я просто говорю, Боже, я готов терпеть. и ждать, когда ты мне откроешь, почему со мной это случилось. А пока что я буду воспринимать и нести поношение. Я не могу оправдаться перед теми, кто меня обвиняет, и не знаю, почему не могу. То есть я поставлен в такое положение, что я не могу оправдаться. У меня нет перед ними оправдания. И нет возможности оправдаться. Я должен это нести. То есть Бог хочет, чтобы мы просто поняли одну вещь. Когда мы приняли праведность и его оправдание, он в это время нас испытывает. Потому что он сказал Аврааму: «В семени твоем благословятся все народы». То есть семя. То есть Бог ждет, чтобы наш плод имел семя зрелое. Никак нельзя взять семя с незрелого плода. Если вы возьмете с незрелого плода семя, оно вам не принесет, то есть оно не даст вам никаких всходов. Надо, чтобы плод созрел. Обычно я смотрел, все огородники семенной плод оставляют созревать долго, он зреет, и они говорят, это для семян. Этот помидор, этот огурец оставлен для семян. Они берут самое лучшее яблоко или самый лучший какой-то плод, созревший, и от него берут семя. Они не возьмут с незрелого плода семя. Так и Бог, для того, чтобы мы могли стать семенем, то есть чтобы через нас могла течь живая вода, ему нужно испытать нас. Он испытывал Авраама, как испытывал Иова. Авраам тоже это испытал. Он никак не понимал. Но в то же время у него как бы больше было глубин веры. Его вера пошла глубже, когда Бог сказал ему: «Принеси сына твоего, единственного твоего, и отдай мне во всесожжение». То есть он должен был зарезать своего сына, положить на жертвенник и сжечь, пока останется один прах. И все, что понял Авраам, он не сказал ему ничего, он сказал, просто дал повеление: «Сделай так». Он взял сына и пошел. И здесь Дух Святой показывает, что у него были терзания, возможно, но любовь к Богу настолько превысила, что Авраам без колебания все это сделал. Мы только можем предугадывать эти страдания его. Однако, глубоко поняв, у него не было страданий. По той простой причине, что у него была вера в воскресение. Он верил, что в Исааке ему наречется семя, и что прежде чем это семя будет в Исааке, и через это семя Бог сказал, что через семя его, семя твое овладеет городами врагов своих. Твое семя должно овладеть городами твоих врагов. И он знал, что в Исааке это наречется ему семя. Он верил, что он должен воскреснуть из мертвых. Бог должен провести. И когда он это сделал из любви к Богу, Бог сказал: «Теперь я верю и знаю, что ты меня любишь». Когда он занес нож, он сказал и остановил, взял его за руку в последний момент и сказал: «Возьми это овна и принеси». Он развязал сына, и они пошли. Теперь Авраам был испытан. Теперь в его семени может благословляться, все народы могут благословляться. Теперь его семя овладеет городами врагов. Ведь Бог сказал и пообещал нам Кананскую землю. Что такое Кананская земля? Кананская земля – это мы сами. Мы имеем обетование от Бога. Бог дает нам нас самих. То есть Он берет дух, душу и тело. Это земля. Он сказал, она принадлежит тебе. Когда мы приходим к Богу и принимаем праведность, вот мы уже приняли, она твоя. Но мы точно как Авраам ходим по этой земле и смотрим на нее, и верою говорим: «Моя». А жена говорит: «Ну-ну, как суетная жизнь от отцов. Я не вижу, что она ушла. У тебя еще больше оно проявляется». И муж жене также говорит: «Вот наблюдаю за тобою, но не вижу, чтобы крест работал, или вот ты отрекалась и там провозглашаешь, ничего такого нет». Вот точно так с Авраамом было. Написано, он ходил по земле, как чужой, как странник. А Бог говорит: «Это твоя земля, обетованная земля, прообраз нас самих». Бог пообещал, что все силы души, это есть города укрепленные, и семя наше должно овладеть городами врагов. Не наше семя, это слово веры. Это слово веры. Мы говорим, но однажды это семя созреет. Мы провозглашаем его тогда, когда ничего нет. Когда совершенно обратное творится. Когда все люди приходят, и во мне все приходит и говорят: «Да вообще не видно вы, какие вы верующие. Как через вас это проявляется? Я знаю неверующих людей, которые 100 раз лучше вас. Да потому что туда еще ничего не коснулось. Это одна сторона. И вторая сторона, они всегда будут лучше нас только потому, что Бог, когда выбирал в этом мире, Он не выбирал лучших. Он-то и выбрал худшее в этом мире, чтобы постранить лучшее этого мира. Братья, говорит Павел, ну посмотрите, кто вы, много из вас умных, разумных, интеллигентных и благородных. Вы знаете, как христиане гордятся, когда к ним попадает какой-нибудь человек, ну, из благородного сословия. Говоря благородного, я имею в виду интеллектуального. Потому что интеллект признано считать благородным. Учитель, врач, инженер. Их не так много. Не гордитесь ими. Им очень сложно прийти к Богу. Они будут уповать на свой интеллект. И Богу нужно бороться с их интеллектом. А вы видите себя, какие вы. У вас как рога это все на виду. А у них когти, все это интеллектом замаскировано. Пушок такой. Но когда они выпустят когти, то это будут уже не рога. Если начнет инженер шашни проводить, то это уже не рабочий будет. Потому что у него интеллект. Он проведет это гибко, осторожно, как зверь вонзит когти. Но запомните, это такой же зверь, и тот же грех живет во всех людях. И поэтому кто вы такие? Но Бог специально избрал немощное мира сего, чтобы посрамить сильное, незначащее, чтобы посрамить значащее. И поставил крест и сказал, вот крест для всех интеллектуалов мира, а также для каждого из нас. Зачем он дает этот крест? Повторяю, чтобы привести именно крест испытает. Крест испытает. Когда я принимаю праведность, я ее принимаю не через свой крест, а через крест Господа Иисуса. Но когда моя праведность испытывается, она испытывается моим крестом. Кто не берет креста своего и не следует за мной, не может быть моим учеником. Поэтому здесь развивается тематика креста. Как человек ведет себя, когда его личный крест на него ложится. Иисус взял крест, будучи праведным человеком. Мы берем этот крест, будучи праведными людьми. Но, повторяю, мы никогда не дойдем до тех глубин, которые прошел Христос. Потому что Христос умирал за грех. И на этом кресте Он взял наши грехи. Мы же на этом кресте не берем никакие грехи. Совершенно. Мы на этом кресте доказываем любовь к Богу. И этот крест мог бы быть для нас прекрасным местом. Быть может болезненным, но все равно прекрасным. Потому что первая сторона креста Христова выражалась не в взятии греха, а в приношении себя в жертву Богу в благоухание приятное. В этой стороне Бог не отворачивал лица своего от креста. Он приносил из любви, то есть его любовь была к Богу настолько, что он отдавал свое тело, он умирал. И там, где не было стороны греха, то Иисус с удовольствием себя отдавал, а Бог не отворачивал своего лица, а воспринимал это как благоухание приятное. Вторая сторона креста – это грех. Там Иисус ужасался, его всего потрясало, он молил, да минует меня эта чаша, а Отец на эту сторону креста не смотрел, потому что чистым его очам не свойственно смотреть на беззаконие, а на нем было беззаконие мира. И Бог отвратил от него лицо свое, написано. Не смотрел, и это приводило его в ужас. С нами никогда такого не будет. Когда придет крест, с нами будет только одна сторона креста, где мы будем испытаны на прочность любви. Бог хочет, чтобы его любили, потому что он доказал свою любовь, отдав себя и взяв ту сторону, которую мы никогда не понесем. Он взял возмездие за грех, которое должны были бы нести мы. И поэтому не пытайтесь узнать, никогда не узнаете, что испытал Христос в той стороне. Только по той простой причине, что он сделал это так, чтобы мы этого не испытывали. Это невозможно испытать. Возмездие за грех – смерть. Он взял эту сторону, мы никогда ее не испытаем. Да, мы несем смерти Христа, мы умираем для этого мира, Бог отделяет. Он сказал, кто возненавидит родителей, братьев, сестер и свою жизнь, свою душу, тот может быть моим учеником. А кто этого не сделает, тот не может. Сегодня масса христиан говорит, мы никогда не будем проклинать свою душу. Мы здесь читали, Иов начал правильно. Он проклял день своего рождения, свою душу, и на протяжении всех этих битв с этими тремя друзьями он будет проклинать, проклинать и проклинать свою душу. И, наконец, придет к такому положению, где он будет настолько испытан и поймет, Это проклятие снимет завесу с его духовного человека, потому что эта завеса – детская, наглая природа, имеющая в себе закон греха и смерти, которая будет упразднена. Итак, Иов продолжает дальше. «Опротивила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей. Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет?» Вы часто видите, как нечестивые люди действительно имеют благословение, а вы терпите и терпите поражение. «Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа? Что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей. Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня. Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко и как творог сгустил меня? Кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой». Как красочно и правильно он говорит, что Бог сделал для него. И если Бог все это сделал уже для тебя, человек, то почему ты думаешь, что теперь, когда он для тебя это все сделал, и ты имел праведность, и ты впал в такое положение, что Бог теперь тебя оставил? Он дальше говорит: «Но и то скрывал ты в сердце своем, знаешь, что это было у тебя, что если я согрешу, ты заметишь, и не оставишь греха моего без наказания. Если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелись поднять головы моей. Я пресыщен унижением, взгляни на бедствие мое. Оно увеличивается. Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне. Выводишь новых свидетелей твоих против меня. Усиливаешь гнев твой на меня, и беды одни за другими ополчаются против меня. И зачем ты вылил меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я, как небывший, из чрева перенесен был во гроб. Немало ли дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду и уже не возвращусь в страну тени и сени, в страну тьмы и тени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма». Я думаю, что это убедит нас избежать тех страданий. Бог не хотел, чтобы мы страдали, любя Его, но Он все равно испытает нас и коснется самого дорогого. Обетования Божии выражены в нашей земле и в средствах. К средствам принадлежат дары Духа, которые имел Иов, которые имеем мы с вами. Дары Духа Святого. К этим обетованиям принадлежит наша жизнь, к этим обетованиям принадлежит наша одежда, в которой мы одеваемся, машины, дома, в которых мы живем, пища, которую мы едим. То есть и духовные, и телесные благословения являются обещаниями Божьими для нас. Это обетование. Но для нас также является обетованием и крест. Это тоже обещание. Он тоже должен прийти. И я скажу, что все эти обетования, которые были до креста, духовные дары, которые он имел своих детей, он имел множество богатства, это все средство, которое помогает нам прийти в совершенство. Написано: дары Духа даны, духовные дары, для того, чтобы церковь пришла в совершенство. Церкви даны апостолы, пророки и учителя, евангелисты, тоже для этой же цели, чтобы церковь пришла в совершенство. Но однажды мы потеряем опору, когда придет крест. Это самое сильное из обетований Божьих, и это завершающее средство. Это одно из сильнейших оружий, которое полностью уничтожит все то, что меня может как-то разделять с Богом. И крест коснется не сфер греха только. Оно коснется именно сфер любимого, негреховного, дарованного нам Богом. Праведник уже свободен от греха. Авраам уже был свободен от греха. Иов был праведным человеком, уже был свободен от греха. Но крест коснулся как раз не сфер греха. Он коснулся совершенно другого. Он коснулся любимого, драгоценного, подаренного Богом. Бог дал ему 10 детей и все забрал. Эти 10 детей – это Исаак, это дары Духа. Мы полагаемся на дары Духа, но однажды мы должны пожертвовать. Мы полагаемся вообще на то, что мы сильно любим и хотим дать или просим, и наконец мы получили это от Бога. Но Бог в конечном итоге будет искать чего-то другого. Он будет искать вас. Да, Он вам дал, но потом Он захочет, чтобы вы Ему отдали то же, что Он вам дал. Нам придется возвратить назад Ему, и Он потом отдаст нам уже не дар, а дарителя, самого себя. И тогда Авраам искал города, художник и строитель которого Бог. Поэтому запомним, что обетования делятся на две группы. Одна группа обетований – это средства, которые помогают нам взращивать самих себя. И вторая группа обетований – это то, чем мы являемся. Наша сущность будет принадлежать Богу. Ни один хананьянин не будет проходить в наших мыслях. Никакая мысль не будет давить, ей даже не будет места. Вы даже не услышите. Христу тоже приходилось выслушивать клевету дьявола. Сатана приходил и ставил под сомнение его божественность. Он говорил ему, если ты сын Божий. Он приходит к вам и говорит, если ты праведен, то почему с тобой это случается? Это не должно случаться с тобой, ты праведен. Если он пришел ко Христу, он придет и к вам, и приходит ко мне. Он обвиняет всех подряд, и обвиняя, самое сильное обвинение из нас, но он также обвиняет нас друг через друга. Он может обвинять через небогодухновенную проповедь, когда проповедник, якобы отстаивая чистоту, начинает обвинять собрание. Если там нет Духа Святого, то это как раз обвинение дьявола. Если идет обвинение, оно должно быть в силе Святого Духа. Это обвинение, за которым стоит любовь Божия. Бог наказывает, потому что любит. Бог хотя и говорит, хотя и обвиняет, но именно любовь заставляет его это делать, чтобы вывести человека из бедствия, из пагубы. Бог знает, что если не обличить человека, он подумает, что Бог такой же, как и он. Я молчал, я долго молчал, и ты подумал, что я такой же, как и ты. Ну, раз Бог не наказывает меня за грех, значит, Бог согласен с тем, что моя природа такая, и Он мне делает исключение. Где-то нелогично, но неподотчетно для себя человек соглашается с этой мыслью, когда он долго грешит, и совесть его перестает судить. Причина-то заключается не потому, что Бог тебя не обличает, а потому, что совесть твоя сгорела. Ты потерпел кораблекрушение в вере, и Бог не может больше говорить, совесть сгорела. И для того, чтобы восстановить, нужно поставить новый предохранитель. И ты можешь его получить во время обличения, когда Дух Святой снова тебя зовет и говорит тебе, если совесть тебя не обличает, а Слово Божие обличает, значит, у тебя совесть сгорела. Значит, ты должен свою совесть вновь внести в Слово Божие и снова поставить эту заповедь и восстановить с Богом отношения через обет. Если тебя совесть не осуждает за то, что ты куришь, восстанови с Богом обет, внеси в свою совесть. И тогда, как только ты прикоснешься к сигарете и только захочешь, совесть моментально начнет накаляться, и ты почувствуешь напряжение. Нам обычно очень сложно переступать через нравственный барьер. И когда вы переступите его, то начинается сильное жжение, мука. Вы не знаете места себе покоя. И слава Богу, что люди не знают покоя. Они говорят, я мучилась целую ночь, одну, вторую, не могу спать. И наконец приходит, простите меня, я не могу. Слава Богу, что не можешь. Совесть не сгорела. А если сгорела, тогда нужно взять Писание и посмотреть. Если написано, что это грех, а я свободно могу лгать, а там написано, что лжецы Царство Божие не наследуют. Я недавно прочитал, мне принесли совершенно новое издание библейских курсов пятидесятников славянских. Они там пишут, что лгать можно. Если у вас доброе намерение, то можно лгать. Когда у вас доброе намерение. Но мало ли какое у меня доброе намерение. Если вы с добрым намерением, как Рав, блудница, лжете, или как Давид, то это нормально. Или как Моисей. Моисей сказал на 3 дня пути, а увел совсем, он солгал. То есть, если у вас святое намерение и святая неправда, она допускается. То, конечно же, это не допускается. Бог действительно говорил на 3 дня. Он говорил духовным языком, он не лгал. Рав, блудница, послала другим путем соглядатаев. Но это совершенно другой путь. Мы не можем взять с Раав блудницы пример и лгать точно так же, как лгала она людям. Все, кому мы можем лгать, знаете, кому она солгала? Она сказала и послала соглядатаев другим путем, то есть гонителей, которые гнались, а сама скрыла их у себя. Это вы можете сделать с дьяволом так. Дьявола можете обманывать. Дьяволу можете лгать, но только не людям и не Богу. А дьяволу можете лгать. Вот дьявол смотрит на вас и говорит, ну куда вы пойдете? Вы знаете, я иногда, ну то есть, обращаюсь с ним так, как он. Бог написано, с лукавым по лукавству поступает. И я тоже, я знаю, что сатана знает, если я пойду туда, он выставит там мне ограду. И я говорю, что я не думаю туда идти. Объявляю некоторым людям, что я туда не собираюсь идти. Мне говорят, ты туда пойдешь? Или что нет, я не думаю там быть. А я думаю там быть. Я дьяволу говорю, не думаю там быть. Поэтому он выставляет мне козни в другом. Ему же надо собрать всех духов совершенно в другом месте. Я внезапно принимаю решение и иду совершенно туда. Ему не так просто, понимаете, перебросить всех духов оттуда. Он там людей всех подготовил, а здесь люди неподготовленные. А я резко поменял направление и пошел в другом направлении. Беседуя с многими больными, одержимыми людьми, я обратил внимание, они тоже обманывают дьявола. Несмотря на то, что они одержимы. И он легко поддается обману. Он спрашивает, куда ты идешь? Он даже не знает, куда идет человек. Он полностью как будто бы владеет им, но не знает его мысли. И спрашивает, куда ты идешь? Да я, говорит, просто так иду. Смотри, если ты зайдешь сюда, он не хочет, чтобы эта женщина одержимо заходила к этой сестре. Я помню, тогда был ребенком, мы сидели, пели, и вдруг заскакивает соседка, женщина перепуганная, и как будто за ней кто-то гонится, и рассказывает, как она обманула целую свору бесов. Они, говорит, шли, и говорит, а я знаю, чего они боятся. Я, ты, говорит, куда идешь? Да я, говорит, так прогуляться. А вижу, говорит, что ребенок идет навстречу. А я же, говорит, знаю, что сейчас, как только ребенок их всех отнесет. А она этим моментом воспользуется и заскочит в дверь, они не смогут ее держать. Они ее держали физически. Ребенок проходил около калитки, и она. Бесы в это время отошли, потому что боялись ребенка. Потому что рядом с ребенком было ополчение ангелов. И они отступили. Она воспользовалась этим и в эту дверь и заскочила. А сюда он уже не может зайти. Она знает тоже, что сюда бесы не зайдут. И начала молить о помощи. Помогите мне, избавьте меня от этой своры. Они гоняются за мной, они щипают, кусают, щекотят меня. Но их никто не видит, но она их видит. И таким образом она их обманула. То есть, если вы хотите обмануть, лгите дьяволу. Когда вы говорите на иных языках, вы обманываете дьявола. Потому что он хочет узнать, какая у вас нужда. Вот вы и говорите, Боже, я больше не могу. Сатана говорит, ну молодец, я тебе помогу, раз ты уже больше не можешь. Вот этого я уже не делаю.
Я не молюсь, не говорю, Боже, да.
Невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается». Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрее гонца бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я мылся в снежную водою и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтоб я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой и страх его, да не ужасает меня». И тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе. Речь Иова продолжается еще следующую главу. Это ответ на обвинение Вилада Савхиянина. Книга Иова удивительно помещена, если вы обратили внимание, в центре Библии, потому что это книга Креста Христова. Крест Христов является центром всего живущего. это то, что никто не понимает и навряд ли до конца когда-нибудь поймет. Некоторые святые постигали некоторые тайны креста, но только некоторые тайны креста, потому что всю тайну и всю глубину креста знает только Бог. Для того, чтобы знать, нужно познать этот крест. Но мы никогда с вами не познаем креста в той его мощи и в том его ужасе, в котором познал его Христос. Мы будем познавать только его части. Иов имя, вновь напоминаю, преследуемый, истерзанный, ненавидимый, гонимый. Таков был его рок, такова была его судьба. По откровению мать назвала его таким именем. Никакая мать не захочет давать такого имени своему ребенку. Только откровение Божие может побудить мать, которая боится Бога, дать имя ребенку такое, как она дала своему сыну Иов. И этот человек говорит: «Ко всякий раз, когда меня называли этим именем, я страшился. И то, чего я боялся, и то, чего я страшился, однажды постигло меня и потрясло меня». Книга Иова описывает в начале его непогрешимость и праведность. И эта непогрешимость и праведность была засвидетельствована никем иным, как самим Богом. Бог хвалился перед сатаною и говорил: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Нет такого, как он, непорочный, то есть праведный в роде своем». Бог засвидетельствовал о нем, что он праведен. Скажите, зачем же этого праведника Бог допустил и спровоцировал, будем говорить, дьявола, обвел его вокруг пальца для того, чтобы дьявол испытал Иова на прочность и на твердость? Ответ только один. Когда в серийное производство поступает какой-либо сложный агрегат, прежде чем он поступит, его обязательно должны испытать. Когда конструкторы его составят, когда все будет готово, и когда инженеры и техники соберут его, и когда он будет собран, его нужно испытать. Вы, наверное, видели, как испытывается любая новая модель машины. Ее сделают новенькую и разгоняют со всего маха, садят туда робот, и машина разбивается в бетонную стену. И вы, наверное, думаете, что это такое? Зачем это делается? Им нужно определить ее на прочность, на то, как она ломается. Чтобы пустить в серийный выпуск, надо уточнить, испытать ее. Иов был праведным человеком, Авраам был праведным человеком. Тем не менее, Бог испытывал Авраама, Бог испытывал Иова, Бог будет испытывать тебя и меня. И многих уже испытал и поставил на эти весы. Они праведные, они имеют непорочность, они радуются в Боге своем, они радуются служением Богу. Но вот вдруг приходит бич внезапный, постигает внезапный рок, где наша праведность подвергается проверке. Точно так Иов был подвержен проверке, и эта книга в эти последние дни рисует нам, что переживет всякий христианин, прежде чем будет иметь юридические основания для восхищения. Человек, не прошедший испытания, он не может взойти в небеса. Точно так же, как горшечник делает, месит глину и потом сделал кувшин. Все, кувшин сделан, ему предана правильная форма. Правильная глина, все нормально. Но этот кувшин нельзя применять. Если даже вы его высушите, его нельзя применять. Вы нальете в него воды, он раскиснет. Его надо в печь посадить для того, чтобы он был испытан, дать определенную температуру, чтобы он был обжигаем. Потому что золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, горнили уничижение. Вот почему с нами часто случаются такие вещи, которых мы не можем объяснить, и с которыми мы, как Иов, задаем вопросы и обращаемся к Богу. И никто не может нам ответить. Друзья, которые окружают нас, в момент, когда крест нас будет постигать, именно испытывать будет нас. Это не будет за грех. Но ведь друзья не привыкли видеть наказание, гнев, изливающийся на человеке, не за грех. Всякий раз, когда вы чем-то заболеете или у вас что-то произошло, но не обязательно вам скажут: ищи в своей жизни, покопайся в себе. Не может такого быть, чтобы тебя это постигло безвинно. Согрешил ты пред Богом, быть может, ты не знаешь, быть может, ты надмился и возомнил как-то о себе, и потому тебя постигло это бедствие. Ищи. эти три друга Иова, которые пришли его утешать, и в ужасе сидели 7 дней и 7 ночей, молчали и ничего не говорили, видя его ужасное страдание. Они являют нам как раз то, что находится в самом Иове, то, что находится в нас самих. Как я уже говорил, никакое обвинение не может быть настолько сильным, как то обвинение, которое поднимается у нас самих, выстроенное и как будто бы утвержденное на Слове Божьем, идущее из глубин нашей совести, из нашего духа. Никто не может так обличить меня, как моя совесть. Никто не знает меня так, как знаю себя сам я. И мы рассматривали, что эти три друга являют плод. Плод духа, но несовершенный плод. «Когда вы придете в землю, — сказал Господь Моисею, — и посадите там плодовитое дерево, то 3 года считайте плоды его необрезанными. 4-й год — все плоды Господу, а в 5-й ты можешь есть сам. Плод духа — любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Но они не достигли совершенства. Вот, допустим, у него есть радость, но несовершенная, зеленый плод. Вы берете его, оскомина на зубах. Есть такие фрукты, что невозможно их есть. Нужно ждать, пока они созреют. И, конечно же, когда плод еще не созрел, 1-й, 2-й, 3-й год, он будет именно таким. Но плод, Иов хотел воспользоваться своим плодом, плод веры. Это плод, от которого мы ожидаем обетования Божие, плоды духа, а также плод веры. И эти три друга являют эти три положения или три уровня в нем самом. Начались обличения. Конечно, в буквальном смысле это не было в нем самом, это были его друзья. Но я сейчас говорю то, что происходит в нас, так как эта книга является образом. Я ее рассматриваю как прообраз. Это был действительный феномен, будем говорить, древнего мира. Как человек мог выжить в течение 4 почти лет? История говорит, что он находился где-то приблизительно так, от 9 месяцев до 4 лет, точно не установлено. Но эта болезнь, постигающая человека, свирепствующая в древнем мире, убивала его в течение 2-3 месяцев. Иов жил гораздо дольше. И здесь Слово Божие говорит, когда это все его постигло, он был обескуражен и не понимал, что с ним творится. И вот друг пришел и обвиняет его. Один, он дал отпор первому другу, и тот замолчал. Начал собираться с силами и думать. В это время заговорил второй. И теперь Иов во второй отвечает второму. Первый вопрос Иова. Второй друг его обвинял открыто, пошел в атаку на него и обвинял его в грехах. И говорил ему, если ты покаешься, то Бог простит тебя. И он предлагал ему покаяние. Иов задает удивительный вопрос, ему отвечая. И отвечал Иов и сказал, правда знаю, что так, что если человек согрешит, если человек будет в грехе, то Бог восстанет против него. Но он отвечает такими словами, но как оправдается человек перед Богом? Человек, который говорил ему, если ты покаешься, а он говорит, а как оправдается человек пред Богом? А как покаяться? Вы можете мне сказать, как? Он и сам, бедный, не знал, как, и в чем не знал каяться. Вы знаете, очень трудно каяться, когда вы не знаете, в чем каяться. Часто бывает в семье такие неполадки. Муж восстает на жену, обвиняет ее в чем-то, она совсем не понимает, в чем ей надо каяться. Либо жена обвиняет все время мужа, ходит надутый, он не знает, в чем ему надо каяться? Как ты не знаешь? А вот в этом, так уже прости во всем, лишь бы только отношения восстановились. Он готов или она готова просить за все, что угодно, лишь бы восстановились отношения. Чего не следует делать? Нужно конкретно знать, в чем тебя обвиняют, и в том просить прощения. Иов не знал, в чем он виновен. Его обвиняли и говорили, ищи, и ты можешь быть помилован, но он спрашивает, а как человек оправдается пред Богом? Видите, в то время у Иова еще не созрело, как он оправдается. Его плод был незрелым. И дальше он задает вопрос и говорит, если он захочет вступить в прение с Богом для того, чтобы оправдаться, то Бог не ответит ему ни на одной из тысячи, потому что он Бог. Он премудр сердцем, и он начинает так красочно и правильно описывать, кто Бог такой. Но там совершенно отсутствует еще одна черта, какой все-таки Бог. Если бы Иов до конца знал, кто такой Бог в этот момент, он не хныкал бы, он не дрался бы с этими друзьями и не шел бы в контратаку. Он практически пошел в контратаку на Вилада Сахтиянина, который обвинял его и говорил ему, и задал ему, поставил ряд вопросов. И сам же отвечал на эти вопросы. Он говорит: «Хорошо, ты говоришь как будто бы правильно, но как оправдается человек пред Богом?» И тут же отвечает: «Если ты начнешь с ним вступать в прение, он не ответит ни на одно из тысячи». Он премудр, и он показывает его могущество и величие. Он повелевает солнцу, налагает на звезды печать, солнце восходит и заходит, он держит все в своих руках, возьмет и кто избавит от него. Как ты сможешь с ним разговаривать? Как ты сможешь что-то вообще ему доказывать? Возмущаться? Он говорит: если бы даже он предо мной сейчас прошел в вихре, я бы этого не заметил, если он этого захочет. Бог будет находиться рядом, и ты не будешь знать. Бог будет проходить перед тобой, и ты ничего не будешь чувствовать. Если бы, говорит, даже я воззвал бы к нему, и вдруг бы он ответил мне, я не поверил бы. То есть Иов находится в таком состоянии, говорит, если бы даже он сейчас ответил бы мне, я бы не поверил, что он отвечает тому, кого поставил мишенью и стреляет в него. И он дальше продолжает говорить, и здесь слова Иова крайне несправедливы по отношению к Богу. Но те люди, которые его обвиняют, они не Бога защищают, а свою теологию. Они не истину защищают, а свою теологию. Иов делает одну ошибку за другой во всех этих вопросах. Ставит вопросы, отвечает на них, но нет правильного ответа. Он идет, Лот не зрелый, давай дальше, все это правильно, вопрос не закончен. Иов думает, что закончен вопрос. Он им говорит такие слова. Вот, говорит, все одно, он губит и непорочного, и виновного. Мало того, судьи извращают на земле суды, правду. И он закрывает на это глаза, а к невиновным придирается. Он видел себя, что он невиновен, он никак не мог найти своей вины, а ее не надо было искать. Надо было искать нечто другое. Конечно, когда мы придем к концу книги, мы увидим, что он придет к пониманию. Но пока он еще не пришел к этому пониманию, он ужасно страдает. И он начинает и продолжает отвоевывать позицию пред Богом, и говорит: если я буду говорить, то я знаю, кто я сам себе. Он говорит и тут же отрицает свою речь. Если вы будете внимательно следить за мной, то вы увидите, что Иов говорит и тут же отрицает. Говорит и берет свои слова назад. Вот он как бы обвинил Бога, сказав, что вот он обвиняет и того, и другого. Нет никакой разницы между виновным и непорочным. Если этого поражает он бичом, то есть непорочного, то есть или наоборот, виновного, то пытки невинных посмеивается. Ну, вы представляете, оно даже кощунственно звучит. Если он одних, то есть этих виновных, поражает бичом, то пытки невинных посмеивается. То есть у Иова складывается такое мнение, что Бог просто, ну, смеется. Он делает эту пытку и смеется, не отвечает ему. У Бога такого не было. Но у Иова сложилось такое мнение. Дальше он отвергает эти слова. То есть он дальше говорит и говорит: если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? И тут же отвергает это все. Хотя бы я мылся и снежной водой, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и вознушаются мною одежды мои. И 35 стих, он говорит: «И тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам себе». Этим самым Иов полностью опроверг свои обвинения. И Бог не поставил это ему в вину. Вы знаете, я часто молился так. В моменты, когда мне было сложно и когда я не понимал. Я тоже так молился, не совсем, конечно, такими словами, но приблизительно мы все молимся так, мы задаем Богу подобные вопросы и говорим: «Боже, почему это со мной случилось? Боже, это несправедливо! Господи, до каких пор это может продолжаться?» Некоторые осмеливаются даже на большее и говорят: «Если ты не исцелишь мою жену или мою дочь или меня, я никогда не буду проповедовать об исцелении, я уйду из церкви, я пойду сейчас напьюсь». Я таких встречал. Один говорил Богу и угрожал: «Сейчас пойду в блуд упаду». если ты не исцелишь меня немедленно. Иногда такие проповедники прямо с кафедры это говорят. Я помню в одном из собраний наших, то есть я не был руководителем этого собрания, но один проповедник кричал и говорил так. Я сказал Богу, если ты сейчас мою жену не исцелишь, никогда больше не буду проповедовать об исцелении. И он говорит, исцелил. Другой фигу выкрутил Богу и сказал, во, я буду тебе молиться, если ты не исцелишь. И поставил, загнал Бога в пятый угол. Он говорит, Бог исцелил. Он аудитории показывал, что Бога можно загнать в пятый угол, если вы ему дулю выкрутите и скажете, во тебе, если не исцелишь. На это способны только сегодня дикие харизматы. И дикие религиозники. Не думайте, что харизма... Харизма — это упражнение даров духа. Но обычно так делают, я смотрел, и харизматы, и не харизматы. То есть Иов не был таким харизматом. Он упражнял дары, но дары еще не были... Они еще не были совершенными. И поэтому будем говорить вот так вот, в нас самих идет такое обвинение. Мы говорим, а потом говорим, Боже, прости. Я не хочу тебя огорчить. Я чувствую, что я говорю не то, что должен говорить. Мне просто надо потерпеть и помолчать. Я не знаю. Я теперь знаю только одно, когда бы со мной что-то не случалось, я просто говорю, Боже, я готов терпеть и ждать, когда ты мне откроешь, почему со мной это случилось. А пока что я буду воспринимать и нести поношение. Я не могу оправдаться перед теми, кто меня обвиняет, и не знаю, почему не могу. То есть я поставлен в такое положение, что я не могу оправдаться. У меня нет перед ними оправдания. И нет возможности оправдаться. Я должен это нести. То есть Бог хочет, чтобы мы просто поняли одну вещь. Когда мы приняли праведность и его оправдание, он в это время нас испытывает. Потому что он сказал Аврааму, в семени твоем благословятся все народы. То есть семя. То есть Бог ждет, чтобы наш плод имел семя зрелое. Никак нельзя взять семя с незрелого плода. Если вы возьмете с незрелого плода семя, оно вам не принесет, то есть оно не даст вам никаких всходов. Надо, чтобы плод созрел. Обычно я смотрел, все огородники семенной плод оставляют созревать долго, он зреет, и они говорят, это для семян. Этот помидор, этот огурец оставлен для семян. Они берут самое лучшее яблоко или самый лучший какой-то плод, созревший, и от него берут семя. Они не возьмут с незрелого плода семя. Так и Бог, для того, чтобы мы могли стать семенем, то есть, чтобы через нас могла течь живая вода, ему нужно испытать нас. Он испытывал Авраама, как испытывал Иова. Авраам тоже это испытал. Он никак не понимал. Но в то же время у него как бы больше было глубин веры. Его вера пошла глубже, когда Бог сказал ему, принеси сына твоего, единственного твоего, и отдай мне во всесожжение. То есть он должен был зарезать своего сына, положить на жертвенник и сжечь, пока останется один прах. И все, что понял Авраам, он не сказал ему ничего, он сказал, просто дал повеление, сделай так. Он взял сына и пошел. И здесь Дух Святой показывает, что у него были терзания, возможно, но любовь к Богу настолько превысила, что Авраам без колебания все это сделал. Мы только можем предугадывать эти страдания его. Однако, глубоко поняв, у него не было страданий. По той простой причине, что у него была вера в воскресение. Он верил, что в Исааке ему наречется семя, и что прежде чем это семя будет в Исааке, и через это семя Бог сказал, что через семя, ибо семя твое овладеет городами врагов своих. Твое семя должно овладеть городами твоих врагов. И он знал, что в Исааке это наречется ему семя. Он верил, что он должен воскреснуть из мертвых. Бог должен провести. И когда он это сделал из любви к Богу, Бог сказал: «Теперь я верю и знаю, что ты меня любишь». Когда он занес нож, он сказал и остановил, взял его за руку в последний момент и сказал: «Возьми это овна и принеси». Он развязал сына, и они пошли. Теперь Авраам был испытан. Теперь в его семени может благословляться, все народы могут благословляться. Теперь его семя овладеет городами врагов. Ведь Бог сказал и пообещал нам Кананскую землю. Что такое Кананская земля? Кананская земля – это мы сами. Мы имеем обетование от Бога. Бог дает нам нас самих. То есть Он берет дух, душу и тело. Это земля. Он сказал, она принадлежит тебе. Когда мы приходим к Богу и принимаем праведность, вот мы уже приняли, она твоя. Но мы точно как Авраам ходим по этой земле и смотрим на нее, и верою говорим: «Моя». А жена говорит: «Ну-ну, как суетная жизнь от отцов. Я не вижу, что она ушла. У тебя еще больше оно проявляется». И муж жене также говорит: «Вот наблюдаю за тобою, но не вижу, чтобы крест работал, или вот ты отрекалась и там провозглашаешь, ничего такого нет». Вот точно так с Авраамом было. Написано, он ходил по земле, как чужой, как странник. А Бог говорит: это твоя земля. Обетованная земля, прообраз нас самих. Бог пообещал, что все силы души, это есть города укрепленные, и семя наше должно овладеть городами врагов. И наше семя – это слово веры. Это слово веры. Мы говорим, но однажды это семя созреет. Мы провозглашаем его тогда, когда ничего нет, когда совершенно обратное творится. Когда все люди приходят, и во мне все приходит и говорят: «Да вообще не видно, вы, какие вы верующие, как через вас это проявляется? Я знаю неверующих людей, которые в 100 раз лучше вас». Да потому что туда еще ничего не коснулось. Это одна сторона, и вторая сторона, они всегда будут лучше нас только потому, что Бог, когда выбирал в этом мире, Он не выбирал лучших. Он-то и выбрал худшее в этом мире, чтобы постранить лучшее этого мира. Братья, говорит Павел, ну посмотрите, кто вы, много из вас умных, разумных, интеллигентных и благородных. Вы знаете, как христиане гордятся, когда к ним попадает какой-нибудь человек, ну из благородного сословия. Говоря благородного, я имею в виду интеллектуального. Потому что интеллект признано считать благородным. Учитель, врач, инженер. Их не так много. Не гордитесь ими. Им очень сложно прийти к Богу. Они будут уповать на свой интеллект. И Богу нужно бороться с их интеллектом. А вы видите себя, какие вы. У вас как рога это все на виду. А у них когти. Все это интеллектом замаскировано. Пушок такой. Но когда они выпустят когти, то это будут уже не рога. Если начнет инженер шашни проводить, то это уже не рабочий будет. Потому что у него интеллект. Он проведет это гибко, осторожно, как зверь вонзит когти. Но запомните, это такой же зверь, и тот же грех живет во всех людях. И поэтому кто вы такие? Но Бог специально избрал немощное мира сего, чтобы посрамить сильное, незначащее, чтобы посрамить значащее. И поставил крест, и сказал: вот крест для всех интеллектуалов мира, а также для каждого из нас. Зачем он дает этот крест? Повторяю, чтобы привести, именно крест испытает. Крест испытает. Когда я принимаю праведность, я ее принимаю не через свой крест, а через крест Господа Иисуса. Но когда моя праведность испытывается, она испытывается моим крестом. Кто не берет креста своего и не следует за мной, не может быть моим учеником. Поэтому здесь развивается тематика креста. Как человек ведет себя, когда его личный крест на него ложится. Иисус взял крест, будучи праведным человеком. Мы берем этот крест, будучи праведными людьми. Но, повторяю, мы никогда не дойдем до тех глубин, которые прошел Христос. потому что Христос умирал за грех. И на этом кресте Он взял наши грехи. Мы же на этом кресте не берем никакие грехи. Совершенно. Мы на этом кресте доказываем любовь к Богу. И этот крест мог бы быть для нас прекрасным местом. Быть может, болезненным, но все равно прекрасным. Потому что первая сторона креста Христова выражалась не в взятии греха, а в приношении себя в жертву Богу в благоухание приятное. В этой стороне Бог не отворачивал лица своего от Христа. Он приносил из любви, то есть его любовь была к Богу настолько, что он отдавал свое тело, он умирал. И там, где не было стороны греха, то Иисус с удовольствием себя отдавал, а Бог не отворачивал своего лица, а воспринимал это как благоухание приятное. Вторая сторона креста – это грех. Там Иисус ужасался, его всего потрясало, он молил: «Доминует меня эта чаша», а Отец на эту сторону креста не смотрел, потому что чистым его очам не свойственно смотреть на беззаконие, а на нем было беззаконие мира. И Бог отвратил от него лицо свое, написано. Не смотрел, и это приводило его в ужас. С нами никогда такого не будет. Когда придет крест, с нами будет только одна сторона креста, где мы будем испытаны на прочность любви. Бог хочет, чтобы его любили, потому что он доказал свою любовь, отдав себя и взяв ту сторону, которую мы никогда не понесем. Он взял возмездие за грех, которое должны были бы нести мы. И поэтому не пытайтесь узнать, никогда не узнаете, что испытал Христос в той стороне. Только по той простой причине, что он сделал это так, чтобы мы этого не испытывали. Это невозможно испытать. Возмездие за грех – смерть. Он взял эту сторону, мы никогда ее не испытаем. Да, мы несем смерти Христа, мы умираем для этого мира, Бог отделяет. Он сказал, кто возненавидит родителей, братьев, сестер и свою жизнь, свою душу, тот может быть моим учеником. А кто этого не сделает, тот не может. Сегодня масса христиан говорит: мы никогда не будем проклинать свою душу. Мы здесь читали, Иов начал правильно. Он проклял день своего рождения, свою душу, и на протяжении всех этих битв с этими тремя друзьями он будет проклинать, проклинать и проклинать свою душу. И, наконец, придет к такому положению, где он будет настолько испытан и поймет. Это проклятие снимет завесу с его духовного человека, потому что эта завеса – деткая, наглая природа, имеющая в себе закон греха и смерти, которая будет упразднена. Итак, Иов продолжает дальше. «Опротивила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей. Скажу Богу: не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет?» Вы часто видите, как нечестивые люди действительно имеют благословение, а вы терпите и терпите поражение. «Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа? Что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей. Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня. Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой». Как красочно и правильно он говорит, что Бог сделал для него. И если Бог все это сделал уже для тебя, человек, то почему ты думаешь, что теперь, когда он для тебя это все сделал, и ты имел...